Санат Нагасвами, он повторяет свою Упанишадвриту практически.
Рупа Госвами.
Рупа Госвами. Упанишадвриту. Страдая в колесе перерождения. Я чуть-чуть повторю. Со 190. Продолжаем читать вторую главу второй части Брихат Бхагаватамрита. Страдая в колесе перерождений, любовного, не знаю, упоения, приверженцы свободы чествуют ее, как жаждущие рая прославляют небо. В любовной преданности искра духа сама собою достигает наивысшей степени блаженства, что наградой воздается подле всеблаженных Божьих столб. Слово «степень» здесь – обычная фигура речи, примененная для указания большой величины. На самом деле счастье пределов не имеет. Счастье во служении бесконечно прирастает. Оно пределов не имеет в глубине. Меж тем, блаженство духа, что стяжал свободу, остается вечно неизменно безграничным, но конечным. А вот можно так сравнить, что обретший, ну, вступивший в Брахмаджьоти, в саити с божественным светом, о котором мечтают приверженцы освобождения и практически все религии, их высшей цели – это раствориться в духе или раствориться в свете, в Божьем свете. Он безграничный, вот это блаженство, оно безграничное. Вот так же, как поверхность шара. Она безгранична в том смысле, что у нее нет границ. Мы можем, не встречая препятствий, бесконечно по поверхности шара ходить. Но при этом ее поверхность можно измерить. То есть она конечна, потому что у нее есть площадь. У поверхности шара есть площадь. Но границ там не существует. Вот точно так же блаженство в Божьем сиянии, оно безгранично, но при этом оно конечно, потому что Божье сияние занимает, оно измеряется каким-то количеством йоджинов. А вот блаженство в области рага или рага-марги, блаженство в земле Галоки, оно и безгранично, и бесконечно. Вот этот стих так, об этом говорит, что счастье во служении бесконечно прирастает. Оно пределов не имеет в глубине. Меж тем блаженство духа, что стяжал свободу, остается вечно неизменно безграничным, но конечным. Границ нет, но тем не менее оно имеет какие-то пределы. Если так себе можно представить. Верховный повелитель есть Я Верховное и Высший Дух. Такое триединство исключает разделение свойств в предмете бесконечном. Итак, Верховный Повелитель есть Я, Верховное и Высший Дух. То есть это Параматма, Парабрахма и Парамешвара. Здесь об этом говорится, значит, вот санскритский текст, так, значит, Параматма, Парабрахма, Саэва Парамешварах. Парамешвара – это повелитель, пара, высший повелитель. Пара Брахма – это бесконечный, высший дух. И пара Матма – это высшее Я. И вот тут говорится, что пара Матма и пара Брахма являются принадлежностью Парамешвара. Они его гуны, да, они его свойства. Они его свойства. И вот это триединство, оно предполагает, что в нем уже не существует ограничений. То есть, когда есть пара Брахма и пара Матма, это безграничное. Это нечто безграничное, но не бесконечное. И бесконечность, вот эта конструкция приобретает, когда появляется три единства, то есть парам ишвара. Итак, параматма, парам брахма, саева парамешварах, итьевам эшам айкена, саджатья бхида ата. Вот это вот саджатья бхида означает, что это принадлежит одной категории, то есть это нечто единое. Тогда оно становится бесконечным. Ну, не знаю, это вот такая философия идет. Частицы духа существуют как отдельные особы с собственным сознанием, отличным от сознания единого владыки. При этом все они его частицы и не могут бытовать отдельно от него, как разные разряды единого предмета. Ну вот, значит, здесь как раз то, что преданный практически сразу узнает, приступив на этот путь, что есть пракрити, то есть есть поле деятельности, есть возделывающее это поле или познающее это поле, кшетрагья, но сам он тоже является предметом или объектом для более высокой сущности, на санскрите называется кшетрагья, то есть высший наблюдатель или высший повелитель. И вот здесь говорится, что частица, она может быть, частица духа, да, вот единичное сознание, может бытовать самостоятельно во своем мире. У нас у каждого есть свой мир, свой набор понятий, образов, представлений, опыта. Вот это вот все формирует наш мир. Значит, вот у существ низшего сословия, у животных и у шудр, мир состоит из образов, понятий, полученных опытным путем. Вот, то есть то, что я когда-то или сейчас вижу, слышу, обоняю, осязаю и ощущаю на вкус, вот это вот формирует то, что я называю моей реальностью. Тогда как у существ более высокой категории, да, которые стоят на более высокой ступени эволюции сознания, у них образы и понятия формируются не опытным путем, а умозрением. То есть они обитают в мире идей. Вот, собственно, это приближает к... То есть вот это вот нахождение в мире идей приближает сознание к невидоизмененному состоянию, то есть первоначальному состоянию. Потому что первоначально у сознания, у частицы сознания нету опыта, нету чувственного опыта. Весь его мир состоит из идей, вот, или из категорий. И только потом, опускаясь на этом колесе самсары, мы обрастаем миром, который состоит из зрительных образов, обонятельных. Ну, главным образом, если говорить о людях Кали-юги, то зрительный образ. То есть человек в Кали-юге особенно, он, в Кали-юге все становятся шудрами, да, вообще шудры, они в основном зрением видят мир. Когда мы говорим образ или предмет, первое, что нам приходит на ум, это какой-то предмет, который вот мы глазами видим. Да? Хотя звук – это точно такой же предмет. Он точно так же касается нашего естества, как и предмет зрителей. То есть звук, просто звук колеблет мембрану, которая сбоку находится, а зрительный предмет колеблет мембрану, которая спереди находится. Вот и вся разница. Просто расположение мембран. При этом, когда мы говорим когда мы говорим, указываем на какой-то предмет или там видим какой-то предмет, вот сознание так устроено, это вот чит, вот это вот энергия сознания или кшетра-гья, познающий поле, он так устроен, что мы с вами видим не сам предмет, а мы видим обобщенность этого предмета. То есть, когда я говорю лошадь там, или корова, то я вижу не корову конкретную, а я вижу некую категорию. Вот я говорю, вот корова, да? Имеется в виду, я вот это вот эта самая наша матрица или структура, она сразу нам рисует некую категорию. То есть это не просто корова, а это нечто, принадлежащее категории коров. Потому что когда я посмотрю на другую корову, я тоже ее назову корову. Коровой и так далее. А когда я смотрю там на осла, я его назову ослом. То есть я мир воспринимаю категориями, но не конкретными предметами. И вот это вот категорическое восприятие, то есть восприятие категориями, то есть, например, я говорю, я завтра поеду там, домой, да? Вот это домой, это не конкретный образ дома, а это некая категория. И вот в эту категорию попадает мой дом, там какая-то нора, может быть, какое-то гнездо, вот это все дом. И вот мы с вами мир воспринимаем категориями. И это, значит, вот человек или существо на низшей ступени, он думает, что он видит предметы. И только поднявшись до уровня брахмана, он сознает, что не предметом мы воспринимаем, а мы воспринимаем категории. То есть я не лошадь вижу, а я вижу идею лошади. И вот то, что я наблюдаю, это просто часть вот этой самой идеи, ну или принадлежность этой идеи. Вот брахман, он так мир воспринимает. Он воспринимает мир категорически. А существует всего 9 категорий. В Шримад-Бхагаватам они описаны. Место, время, отношение, положение, причинность, следствие. Вот я всех не помню, но значит, вот Ясадев, он эти 9 категорий перечисляет. А 10-я – это не категория, это сущность, которой принадлежит эта категория. Вот. И вот брахман, он, значит, воспринимает все категорически. И дальше он доходит до того, что категории не могут существовать сами по себе, они существуют как принадлежность сущности. То есть не может быть просто место. А место как принадлежность существа, которому это... А это место является какой-то его характеристикой. То есть я говорю поезд, да? И вот его место – это принадлежность поезда. Я говорю, я был вчера там в театре. Вот вчера – это моя принадлежность. Не может быть просто вчера. Вчера присуще чему-то или свойственно чему-то. И так далее. Например, я говорю, я больше. Вот это больше, оно не может быть само по себе. Оно может быть моей категорией, но дальше уже добавляется, там, допустим, ребенок там, или еще что-то такое. Вот брахман, он осознает, что все категории, они могут существовать только в связи с сущностью. И вот когда он, отбросив все категории, постигает или прикасается к сущности, то есть к себе, да, ну или вообще к сущности, вот тогда он с уровня брахмана возвышается до уровня джана, то есть мудреца, да, джана лока, ну или там тапа лока, вот там уже такие категории, я не могу сказать, в чем разница между джан лок и тапа-лок. Все мудрецы себя. Все там находятся мудрецы. Примерно об этом стих, что частицы духа существуют как отдельные особы с собственным сознанием, отличного от сознания единого владыки. При этом все они его частицы и не могут бытовать отдельно. То есть, когда сознание осознается, что все, что он наблюдает, это лишь... Все, что он может помыслить, это всего лишь категории, он достигает уровня Джана Локи, но в какой-то момент он осознает, что и сам он является категорией чего-то. То есть само сознание, оно не существует отдельно, оно не бытует отдельно, а оно лишь, вот как вот место не может существовать без того, кому это место принадлежит, и время не может существовать без некой сущности. Также я, как сущность, не могу существовать, не могу бытовать без какой-то суперсущности. Это следующий этап эволюции сознательного. Там он уже осознает, что сознание дальше, оно упирается в некий предел, через который оно в принципе переступить не может. Не потому, что оно не развито, а потому что само сознание имеет предел. Потому что сознание существует только категорически. То есть я о чем-то могу помыслить, если это что-то является частью какой-то категории. Я могу помыслить о вчера, позавчера, завтра, сегодня, если я только когда я понимаю, что это часть некой общей категории время. Я могу помыслить о чем-то, я могу помыслить о корове, и только если я то, что наблюдаю или к чему прикасаюсь, присовокуплю к некой категории. Вот если вот это существо, ну, вернее, вот этот образ вообще не принадлежит никакой категории в моем сознании или в моем понимании, да, я даже это не увижу. Нечто вне категории, вне некой закономерности или обобщенности, я даже не могу не то что воспринимать, я даже это помыслить не могу. А если я не могу это помыслить, то я это не смогу воспринять никак. То есть если у меня нет понятия или некой общности под названием корова, я вот это просто ни к чему не присоединю, поэтому я это не увижу и не зарегистрирую. Вот о чем нужно понимать. Вот сознание упирается в некий самопредел, этот предел есть категоричность сознания. То есть если нет категорий, это выпадает. И дальше сознание понимает, что есть некая сущность, обязана, которая не принадлежит никакой категории. Ее ни к чему нельзя присовокупить. Оно не является частью какой-то общности. Вот как корова, она является, вернее, корова, которую я конкретно наблюдаю, она является частью некой общности. Но если я говорю о явлении, то это некой закономерности. Например, я вижу дождь. Есть некая общность, вода там, или поток, или еще что-то такое. И вот конкретно, что я наблюдаю, вот эти капельки или струйки, это есть часть вот этого вот явления. Но существует нечто, которое не является частью чего-то. То есть это не категорическая какая-то вещь. И вот эта вещь, вот это вот... То, что не является и не может быть принципиально категорией чего-то, или входить в какую-то категорию, в какую-то общность, это Господь Бог, мы его называем трансцендентное существо. Оно ни к чему не может присовокуплено быть.
Хорошо, а как пришли к этому выводу, что есть что-то помимо
категории? Почему оно должно быть, да? А потому что сознание упирается... В некий предел. Кстати говоря, сама вот эта структура предельности, то есть я вижу, то я регистрирую только категориями, вот эта сама по себе структура, она уже трансцендентна. Эта структура самая близкая ко мне, то есть она интегрирована в меня, она моя сущность может быть даже. Но она не является частью этого мира. Я никогда категории я не увижу. Вот саму вот эту вот структуру, я ее просто не смогу никогда увидеть, потому что она и есть я. Или она, вот как вот если, помните, я говорил, если нам на сетчатку нанести там ромбики или кружочки, я буду видеть что угодно, только кроме этих ромбиков, потому что они есть уже часть моего регистрирующего аппарата. Вот. И вот сознание осознает, что, ну, как бы, это называется сиддханта, да, то есть я прихожу к заключению, что я упираюсь в некий предел. Теперь вопрос, а что за этим пределом? Что находится за этим пределом? И вообще находится ли что-либо? Если за пределами меня, а вот эта вот структуральность восприятия, это есть я, это сущность моя или часть меня, неотъемлемая. Сознание просто не может существовать, не может бытовать, если у него нет вот этой структурности. То есть все воспринимать как часть какой-то общности, как причину чего-то и следствие чего-то. И если я упираюсь вот в это, и я не могу через это перешагнуть, значит, я и есть бесконечное. Это первый вариант. То есть там уже ничего нет, но тогда что меня удерживает? А второе, там что-то есть. А что там может быть? А только одно, если то, что создает меня, или то, что, как это в философии называется, способ данности, если мой способ данности – это структурность, то есть видеть все как часть какой-то общности или какой-то идеи, если это является пределом, значит, то, что за пределом, это не часть какой-то структуры, какой-то общности. И вот это предел, то есть я, как бы я ни старался, я все равно это не смогу воспринять, потому что все, что я могу воспринять, это часть какой-то идеи или часть какого-то понятия, часть какой-то общности. Я могу прийти к тому, что там, за пределами вот этих вот общностей, что-то есть, но что оно, я не могу. Я не могу это воспринять, потому что все общности... Я могу здесь видеть.
Но я сам могу понять, что я часть той общности. Да?
А вот, вот это любопытная идея, да. А может быть, я часть той общности. Но это как бы не очевидно, но это так. Но как бы философски, если там нет общностей, а я часть какой-то общности, ну не знаю.
Общности, а просто я часть. Я являюсь частью того, а не оно является частью меня.
Да, да, да. Потому что я, если я упираюсь в некий предел самого себя, то есть это не то, что стена мне какая-то мешает, а я сам себе мешаю. То есть я такой, что я пределен. То, что находится за границами меня, оно не структурно. То есть его нельзя, вот Господа Бога нельзя в какую-то общность. Как вот картофелин, да, вот у нас много всяких пакетов с разными фруктами и овощами. Мы берем, это картошка, вот мы в пакет с картошкой, а мы это там огурец, пакет с огурцами. Вот Бхагавана, Господа, Кришну, его нельзя ни в какой пакет, потому что ну, он сам по себе.
Ну, его вроде по 64 пакетам разложили все-таки.
Ну, там говорится, что это бесконечность, но мы перечислим 64. Что у Вишну 50, у Кришны 64, но это все дается нам для... Потому что у нас структурное мышление. Но это условно. Надо понимать, что эти 64 качества – это все условно.
Там в самом начале и оговорка и есть.
Да.
Что это как бы... Их на самом деле больше, но вот для того, чтобы вам объяснить разницу, мы примем такое-то количество. Как бы. Я объясню вам разницу между одной категорией там, Вишну, между категорией там, Баладев, между категорией там, Кришну.
Чтобы... Да, то есть у нас, грубо говоря, вот к этой метафоре, значит, у нас вот некая есть насечка, вот, допустим, квадратиками, вот так, да, или сотами. Вот эти соты мы никогда не увидим. Мы с помощью них видим. Но сами мы эти вот квадратики мы никогда не видим. И нам, чтобы как-то сказать о Всевышнем, вот для этих вот сот дается какие-то 64 категории, но их бесконечное количество, и мы в читании Чайтамриты читаем там, там такое, такой букет ощущений, которых просто не существует. Там кила, что-то такое, вот в антилиле там описаны. Вот, я там так белым стихом это делал. Там такой букет, что там типа страх, радость, отчаяние. Совершенно с нашей точки зрения несочетаемые эмоции, но тем не менее они там существуют как некая база, то есть из них уже что-то строится, еще более сложно. А у нас такого даже примерно быть не может.
Вот. Ну, вообще, да, Махарадж, получается, что если, значит, у меня есть предел, да, то за пределом это однозначно что-то, ну, то есть что-то сознательное, да, то есть оно что-то живое.
Если я сознание,
меня, да, получается.
Если я сознание, то да. За пределом меня как минимум сознание.
Как минимум еще более высокого порядка.
Но сознание точно там есть. Да. То есть то, что за пределом меня, одно из его категорий является сознание. Я сам сознание, а у него сознание категория. Угу. Вот. Я для себя не категория, я есть сущность. Вот в этом мнимом мире, или вот это манасакара, да, то есть это созданный умом мнимый мир, в этом мире я сущность, а все, что я наблюдаю, это мои категории. Ну, так, наблюдая опять, не принимайте, как глазами наблюдаю, да, умозрею. Все, что я умозрею, умозрю, это мои категории. Вне категории я не смогу. Их всего 9. Я все никак не выучу. Их всего 9. Вот за их пределами я даже ничего не смогу воспринять. Но глупо утверждать, или глупо предполагать, что бытие ограничивается 9 моими категориями. Почему? А потому что я ограничиваюсь. Если бытие ограничивалось 9 моими категориями, время, пространство, отношения и так далее, то я был бы безграничен. Я был бы, иными словами, я был Ишвара. Парамишвара я был бы бесконечен. Но этого нет, это точно. Ну, по крайней мере, я могу про себя сказать. Это точно, то есть я ограничен.
Всемогуществом мы не обладаем.
Да, но бытие не может быть ограничено. Но материалисты говорят, что мир – это только то, что дано нам в ощущении. Но даже лучше правильно их называть, конечно, не материалисты, а наивными. То есть это просто наивные люди. Они говорят, что мир – это то, что дано нам в ощущении. Ну, есть такие позитивисты-материалисты, они говорят, но что-то еще не дано нам в ощущении, но с прогрессом науки, вот это, они называют это, научный позитивизм есть такой, вот с прогрессом науки мы будем все больше и больше расширять границы познанного, и в конце концов мы познаем человечество как совокупный интеллект, познает все. Ну, может быть, кому-то эта идея нравится. Мы ее не поддерживаем. То есть они говорят, что в принципе все можно познать. Ну, познать в смысле все можно.
Категория.
Да, все разложить на категории. Все можно. Но это как минимум наивно считать, что все можно разложить. То есть они говорят, что когда-нибудь человечество будет знать все.
Они уже уперлись.
Да?
Но сознание, оно уже не попадает в никакую из их категорий.
Вот, наверное, я вот не помню, есть 10 загадок науки, 10 загадок тысячелетий, я всего не помню, но одно точно – это сознание. Что такое сознание? Наука не может ответить на этот вопрос. Наука может сказать, что такое мозг. Наука может сказать про какие-то там нейронные связи. Но кто этот самый, кто говорит про мозг или думает про мозг? Мозг говорит про себя. Ну, вообще, вот эти наивисты или материалисты, они говорят, что ну, была материя, она потом решила себя познать. Правда. Она так развивалась. Ну, это, конечно, не сразу было, понимаете. Для того, чтобы мы над ним не смеялись, они говорят, 14,7 миллиардов лет. Но чтобы там, вот в этом временном промежутке, они нашли какой-нибудь участок, сказали, оба-на, вот лягушка уже с глазами. То есть, как там мозг у них, у этой материи, как появился мозг, а потом как вылезли глаза. Знаете, как они говорят, как глаза вылезли? Значит, был мозг какого-то первого существа, там был какой-то... Первое существо не в нашей философской доктрине, а в их. То есть у нас первое существует Господь Бог, а у них это вирус какой-то. Значит, вот была какая-то бактерия, там, значит, внутри у нее стало что-то сгущаться, это стал мозг. А потом этот мозг, он стал постепенно вылезать из головы, ну то, что называется головой. В общем, наружу стал вылезать и вылез двумя пятнами. Вот, то есть он так вот там такой отделялся на ниточках, и потом кожица в этой голове становилась все тоньше, тоньше и тоньше, пока вот этот мозг не вылез. И вот эта вот часть этого мозга – это глаза. Ну и уши, соответственно, тоже там вот это. При этом люди такие важные, с бородами сидят и такой... вилочкой по графинчику такой, так, внимание, и начинает вот это говорить, понимаете, как полиграфыч такой. Вам, профессор, лишь бы всех ругать. Так. Кто-нибудь хочет еще про первичность материи поведать? Итак, значит, вот частицы сознания сами не бытуют, а являются частью бытования некого высшего. Нечто более высшего, и вот это нечто более высшего, высшее мы называем Парам Ишвара, Парам Бхагаван, Кришна, Говинда, в зависимости от акцента, какой мы делаем на его личность, ну, как сказать, на его сущность, да? Шьяма Сундара и так далее. Ну, вот вайшнавы, они... Кришна считает первейшим именем, которое отражает всю его сущность. Все остальные имена, они высвечивают какую-то грань или несколько граней вот этого нечто, что мы называем высшим. Да? Даже высшее – это часть того, что есть. Вот, то Кришна, он полностью охватывает. Как мы с вами в прошлый раз говорили, что у любого знака, да, у любой сущности есть знак и означаемое. Вот знак – это имя. Вот у нас у всех с вами есть знаки. Там, Петя, Вася, Маша – это знак. Но этот знак, он отличен от... Например, корова, да, возвращаемся к нашей корове. Вот есть слово корова, звук коровы или буквенный знак корова. В китайском, в русском там, да, это знаки. Но есть нечто означаемое. То, что мы с вами, значит, вот определяем. Да, надо сказать, что без обозначения не существует ничего. То есть, понимаете, да, нет ничего, у чего не было бы обозначения. Да, это вот наша философия так говорит. Если нельзя это обозначить, или у этого нет знака, то этого и нет. Теперь вопрос. Вот, это вайшнавская философия. А что первично, знак или то, что он обозначает?
Ну, там говорится, что абиннатван нама наминух. Нама и наминух, то есть имя и именуемый.
Имя, да, то есть знак и означение.
Они не обозначают, они абиннатван, то есть они не отличны друг от друга.
Вот, и вот я возвращаюсь, да, вот Кришна – это знак и обозначаемое – это одно и то же. Все остальное, там все дальше, дальше, дальше происходит развлечение. То есть у Рамачандры и Рамачандры небольшое отличие между им и его обозначением. И так далее, и так далее. Вот. А в нашем мире имена вполне себе могут отдельно существовать от обозначаемого. А вот имя Кришна и сущность, то есть фактически он это и есть имя. То есть Кришна это просто знак. Или знак это просто это Кришна, это и есть Кришна. А вот там они сливаются, вот в этой высшей точке происходит соитие имени Харинам и самого, кого обозначают. И поэтому говорится, что имя Кришны самое высшее, потому что оно не отлично от того, кого обозначает.
А тогда чем Намакар? Намакар бахи, Намкагуной, да. То есть Намакар, то есть мы произносим, но мы не имя произносим, а некие звуки, которые указывают на имя. То есть да. Мы само имя-то и произнести не можем.
Мы не можем произнести в нашем состоянии. А если бы мы смогли произнести или, вайшнава говорит, принять, take. Если бы мы смогли принять имя, то плоть просто бы развалилась бы наша. Материя, она не может продолжать существовать в прежнем виде, соприкоснувшись с именем Всевышнего. У него просто разорвет на части. Вот. Когда имя начинает танцевать, подлинное имя нам начинает танцевать на языке, то там происходят такие метаморфозы с телом, что выдержать это невозможно. Вот Махапрабху попробовал, но не получилось. Его корежило всего. Итак, сознание – это разные разряды единого предмета. Частицы сознания – это разные его разряды. Ну, я уже говорил, можно повториться, что когда Всевышний пытается понять себя, он делает очень много попыток. Вот эта отдельная попытка – это есть частица сознания. Но для того, чтобы... То есть Всевышний, он мультиплицирует себя в разных попытках. Вот эти... Ну, там идет цепочка. Это Баларама, Махавишну, Ширадакашай и так далее. Вишну, потом Шива. И Шива уже на множество бесконечных попыток разбивается. И Джива, Аси и Шива. То есть Джива – это маленький Шива. Вот. Но сверхзадача вот этой вот Дживы, да, – это постичь, так же, как и у Шивы. Шива медитирует, но он не может медитировать постоянно. Да. Он разбивается на множество джив. И вот этот отдельный джив – это попытка Всевышнего познать себя. Но чтобы познать себя, нужно... Чтобы познать его, нужно познавать его в положении любви, с точки зрения любви. То есть нужно поменять свой знак, свой пол, можно сказать.
Спин.
Свой спин поменять, да, то есть свою принадлежность надо. То есть, чтобы Всевышний себя познал, он должен стать не Всевышним, а противоположность себе. То есть он Пуруша, то есть высшее мужеское начало. Но чтобы себя познать, он не может себя познать в качестве мужеского начала. И вот в процессе вот этого преобразования он меняет свой знак. Из положительного он становится отрицательным. Шридхар Махарадж говорит. И тогда он себя может познавать.
То есть как взгляд на самого себя со стороны, грубо говоря.
Да, но нужно поменять точку зрения или поменять того, кто смотрит. То есть нужно поменять. То есть из Пуруши нужно стать Шакти. И тогда он себя может познать.
Тогда тем просто... самым он себя разбивает на тысячи джив, да, получается? Чтобы...
На множество, да, джив. И они становятся Шакти. И чтобы познать его, вот эта вот составляющая Шакти или составляющая вот это женственное начало, оно должно стать стопроцентным. То есть чем больше вот этого шактийского присутствия, тем все больше и больше познается Всевышний. То есть ты не можешь ногой открыть дверь, сказать, так, сейчас я буду тебя познавать с прибором, череп замерять. Ты должен стать дасом, то есть совершенно предавшейся сущностью. Не Пурушей, а Шакти. Так, мы так и не прям. Итак, дживы есть разряды единого или категории. Мы признаем как истинное утверждение, что в едином есть различие. Для трезвого рассудка это утверждение неопровержимо и бесспорно. В едином есть различие. Ну, тут Санатана с вами говорит, что для трезвого рассудка это понятно, что в единстве есть множество различий. Но манисты, брахманисты, они говорят, нет, если оно единое, то там просто не может зародиться разнообразие. Вот это единение или однородность порождает разнообразие. Мы же говорим, нет, разнообразие при отдалении может показаться единообразием, но при этом оно никогда не станет единообразным. Ну вот как мы смотрим, вот комната, которая, вот комната, она уставлена разными предметами, одушевленными, неодушевленными. Но чем дальше мы начнем отходить от этой комнаты, тем больше и больше она будет сливаться в некое однообразие.
А вот они, наверное, просто вот все существующее кладут в одну категорию, называют это существующим. Говорят, что вот дальше вот этого, как бы, и все это вот одна категория существующая. Допустим, ну, сознание.
Существующее.
И да. Все, и больше ничего нет дальше.
Ну, логично, но просто вот мы же говорим, что за пределами существования, извините за слово «существует», за пределами существования, Вайшнава говорит, ахо, ну, Вьясадева говорит, ахо, за пределами существования это. То есть оно не то, что существует, а оно вызывает удивление. Его, может быть, и нет, потому что существует это такая низкая. Оно не существует, но оно вызывает удивление. Это выше, чем существует. Понимаете, да? Ахо. С этого, собственно, начинается Шимадбхагават. Это, по-моему, первое слово. Ахо. Или атах. Давайте подумаем. Но, по крайней мере, веды, когда обращаются к Кришне, вот их знаменитая их речь. Веды преклоняются перед Кришно-Говиндой. И они говорят, вот, то есть они прям в каждом стихе. Потому что это не существует, а это захватывает дыхание. Перехватывает дыхание. Вот. Но тут, видите ли, этот спор, он бесконечен, потому что ну, Майявади, да, приверженцы Шанкарачарьи, они говорят, что единое порождает многообразие. То есть единое, в нем не может быть разнообразие, оно его порождает. Мы говорим, что единообразие – это лишь маленькая область большого разнообразия. Ну вот как, вот пример с этой же самой комнаты. Ну или мы возьмем какой-то предмет многоцветный, да, кубик Рубика, да, вот у него разобранный. У него много-много, там, 9 цветов, да? И вот мы при приближении, мы видим, что у него 9 цветов. Но мы начинаем его отдалять, и мы доходим до такой точки, что мы цвета не различаем. Так вот, он-то не поменялся. Просто мы на него смотрим под таким углом или на таком расстоянии, на таком масштабе, что мы не видим различения. Вот наша философия в этом и заключается, что да, Брахман, он един, но мы его воспринимаем единым только потому, что мы на него взираем как бы издалека, что ли. Ну, так сказать, не глазами влюбленности, не глазами бхакти. Так, тогда он един. Как только мы приближаемся, в переносном смысле, в кавычках приближаемся, то есть у нас появляется влечение, то мы там начинаем различать цвета, потом запахи, потом поверхность и так далее, вкусы, да. То есть, вот, а они говорят, что изначально он всегда монолит, однороден, но это только вот в иллюзии мы его к себе приближаем и видим это все разнообразие. Нужно просто отдалиться от него. Ну, тогда все будет едино. Вы просто вайшнавы, вы просто не очень философски настроенные люди, поэтому вы и шутами, и скоморохами поете на площадях. А нужно сидеть, изучать веданту. Тогда вы поймете, что все едино. Ну, примерно так. Они, собственно, и Махапрабху это все объяснили. Он говорит, да я и не против, ладно. И как засиял, что у них крышу, чердак сорвало.
Ну, ведь это получается, одно другому-то вообще не противоречит. То есть не о чем спорить, что там есть, что нет. Оно и то есть, и это есть одновременно.
Ну да, и Махапрабху, он с ними и не спорил. Он просто, ну, в крайнем случае, он просто излагал свою философию, ну, или свое видение, так сказать. Но он никогда с ними не вступал в спор. Он это поручил Дживе, ну, в смысле, Сварупа поручил это Дживе. Ну, Махапрабху, можно сказать, Махапрабху поручил Дживе. Вот ты занимайся тем, что будешь с ними спорить. Сам Махапрабху не спорил, потому что, ну, действительно, это просто разный ракурс.
Просто То есть сознание в нирване, грубо говоря, да, это просто вот настройка на определенный канал. Да, вот человек, он находится в этом состоянии, да, и все. А какой из них первично, как понять-то вообще, да? То есть тут какое из них более, может, насыщенное, да?
Ну вот, да, они говорят, что все едино, но это единое вдруг впадает в иллюзию многообразия. Как бы мы говорим, а что его на это подтолкнуло? Какая сила? Он сам по себе впал в иллюзию. То есть всеведущий, единый Брахман, бездонный, бескрайний, бесконечный, вдруг под воздействием чего-то оказался в состоянии иллюзии многообразия. Что его заставило это сделать? Что вывело его... Ну, Брахман можно сравнить с... глубоким сном. Вот что его вывело, что это он вдруг проснулся? Можем ли мы сами проснуться? Или кто-то должен разбудить? Какая-то сила должна разбудить?
Если в максимум уйти, то невозможно вообще никак проснуться сам.
Ну, Брахман – это глубочайшее погружение в бытие сверх себя. Ну, можно сказать, в себя. Выйти самостоятельно из этого, ну, может быть, они как-то это объясняют, но вот я не нахожу ответа адекватного, почему Брахман вдруг впадает в иллюзию, если он зрит все. Иллюзия – это значит видеть что-то одно и не видеть другое. А Брахман означает, ты наблюдаешь все одновременно. И чего это вдруг? Твой взгляд сосредоточился на чем-то одном, и это есть иллюзия. Все остальное выпало из поля твоего внимания, поля зрения. Гораздо... Ну, эти вещи, они находятся за гранью даже нас, То есть мы говорим о вещах, что вне нашего опыта. Но если говорить о... Значит, есть такое понятие таташ-тавичар, то есть как бы ну, абстрагироваться и независимо посмотреть на такую модель, что, из, что всеведущий вдруг оказывается в иллюзии сам по себе. И на другую модель, что вот этот всеведущий, он под воздействием извне, что более...
Вероятно.
Да, что, да, это более вероятно. Вот эта внешняя сила, она не брахман, потому что брахман – это уже ты. А это нечто выше, чем сознание. Вот тебя оно выводит из состояния равновесия, как Шукадева Госвами. Шукадева Госвами – это брахман собственной персоной. До того, как он Бхагаватам рассказал, да? А что его вывело из состояния равновесия? Красота или песнь красоты о красоте красотою. То есть нечто сундарам выводит из состояния брахмана, и тогда брахман оказывается в состоянии колебаний. Вот это колебание – это и есть иллюзия. Мы, вот это самое колебание или волнение это порождает иллюзию, как в Писании говорится, что луна, она неподвижна. Но в воде, где есть рябь, луна начинает плыть. Ну, и деформироваться. Что заставляет луну плыть? А вот эта вот рябь на воде, то есть вот эти вот волны, колебания. Вот брахман начинает колебаться. И вот это колебание порождает рябь. И вот в нем же. И дальше он эту рябь воспринимает как нечто чуждое, отдельное от себя, наблюдает это и выводит законы физики. Это он колеблется. Он думает, что это отдельный мир. Вот. Так вот это нечто, что выводит его из состояния самадхи или уравновешенности, оно должно быть не сознание, оно должно быть нечто выше. Это... В нашей модели это красота, некая гармония с сундаром или Кришна. Вот оно сознание может вывести из состояния уравновешенности, как Шукадева. Но вот у нас две модели. Вот нам кажется, что вторая модель она более правдоподобна, чем брахман сам по себе раз и начал колебаться. Ну, даже противоречит законам физики, да, то есть покоящееся тело или равномерно движущееся, оно не может изменить своей траектории или не может выйти из состояния покоя, если не приложена внешняя сила. Причем направление, которое будет после этого, оно будет. Оно зависит от направления приложения этой внешней силы. Да, то есть, если вот ты равномерно движешься, и из тебя врезается кто-то сбоку, то ты тоже поедешь в бок. А философски это означает, что красота выводит сознание из состояния равновесия, приводит его в колебания, и... И это сознание начинает двигаться в сторону красоты, ну, в смысле, искать ее.
К тому же, насколько мощным должен быть этот удар, да, если ты, пребывая изначально в иллюзии, дошел до состояния брахмана, да, то есть это тебя уже ничем не поколебать просто, да? И вдруг, это же насколько мощный должен быть удар, чтобы вывести из равновесия существо, находящееся в брахмане.
Ну, мощно, да. У Шивы есть достаточно силы.
То есть там это еще и не слабенький.
Шива, он вонзается в брахман. А Шива, он над брахманом находится. То есть он не в брахмане, он над сада Шива, верхушкой Вайкунтхи, он пронизает собой все, в том числе и мир. Сотворенный. Итак, мы признаем как истинное утверждение, что в едином есть различие. Для трезвого рассудка это утверждение неопровержимо и бесспорно. Мы признанный авторитет. Да, это у нас Писание продолжает спорить. Мы признанный авторитет. Писание, слово и деяние великих душ есть независящее от условий правда. Итак, писание, слово и деяние великих душ есть независящее от условий правда. Тому свидетельство примеры древних. Изречения наши не должны восприниматься как избыточное преувеличение. Случись мыслителю предположить такое, его учение само во лжи погрязнет, и он затянут будет в круговерть перерождений адских, из которых уж ему не вырваться вовек. И в самом деле, как возможно, чтоб писания славили свободу, самую свободу, кою жаждут нечестивцы, нечестивцы, чтоб писание поносят, предают коров и брахманов жестокой смерти. Так, значит, ну, тут речь идет, я не помню, какие именно писания, но речь идет о том, что превосходно это освобождение, то есть состояние брахмана или состояние возбуждения в любви, бхакти. Что более высокое. Вот в писании говорят, что... вот я не помню, какие писания, может быть, Пурана, что возбуждение в любовной преданности, оно выше, чем самадхи, чем погружение в ничто, в себя. Вот. И вот писания говорят, что, ну, писание – это некие сущности, да? А если какой-то мудрец в нашем мире считается родоначальником какого-то писания, это лишь означает, что он рупор этого писания, то есть он некая озвучка. Он говорит о писании в мире идей, через него это говорит. То есть он как громко говорит. И если... Вот писания сами об этом говорят. Если кто-то из мудрецов начинает говорить обратное, что единообразие превыше многообразия, то он сам будет себе противоречить, и он так будет перерождаться в адских мирах. И как так, и в самом деле, как возможно, что писания славили свободу? Самую свободу, кою жаждут нечестивцы. Нечестивцы, что писание поносит, предают коров и брахманов жестокой смерти. Смысл тут такой, что вот существуют нечестивцы. Эти нечестивцы поедают коров и поносят священные писания. И как же, да, эти нечестивцы, они говорят, что все едино. И как же Писание их будет поддерживать, если эти самые люди, эти философы, хулят Писание, то они не могут их поддерживать. Но имеется в виду, что они нечестивцы, они коров поедают. Для арийского мышления это самое главное в социуме. То есть общество существует для того, чтобы поддерживать коров. Не родину-мать защищать, а... коров поддерживают. Вот. А нечестивцы, они строят скотобойни. И этот самый нечестивец, который убивает коров, он же говорит о том, что все едино. Поэтому писания не могут его поддерживать. А если писания не поддерживают чье-то утверждение, то это утверждение лживое. Вот смысл примерно такой. Святой и нечестивец по природе суть противоположности друг другу. А посему закономерно, что они придерживаются учений разных, разные используют приемы и разные перед собой ставят цели. Свят лишь тот, кто предан Кришне. Склониться к стопам Кришны – вот высшее призвание для частицы Духа. Собственно, частица Духа и существует для того, чтобы склониться к стопам красоты неотразимого. Для великих душ, познавших правду и отведавших нектар служения Богу, цель существования быть подле лотосных стоп Кришны. Кто полагается на знание, отрешенность или труд усердный, для него недостижимо высшее предназначение. Лишь положившись во служении на милость Кришны, раб Господний может высшего достичь призвания. Обряды отвлекают душу от служения, отрешенность иссушает вкус любви. Знание калечит душу, правда в чистом виде. Эти приложения к преданности служат благом Божьему рабу. Так, значит, вот говорится, что сами по себе обряды бессмысленны. Сами все обряды не есть благо. Почему? Потому что обряды отвлекают от служения. Сама обрядовость, если она не является частью служения, это бессмысленная деятельность. Дальше. Какая еще грань человеческого существования? Значит, обряды есть. Есть еще мудрость, или стяжание мудрости, или философия, любовь к мудрости. Значит, а философия уничтожает вкус к любви. Вот это еще одна грань человеческого бытования, да? Философия, потом ритуальность. А есть знание, да? Знание в смысле даршан. Даршан как вот созерцание. Это уже не философия, это вот созерцание. А созерцание калечит душу. Правда, в чистом виде эти предложения преданности служат благом Божьему рабу. То есть, если это приложение к преданности, если ты даршан у тебя как часть бхакти, тогда это благо. Если философия у тебя как часть бхакти, это тоже благо. И обряды тоже благо, если это часть бхакти, как служение Кришне. Вот об этом говорится. А сами по себе это глупость. Ненужная деятельность. Так, давайте на этом закончим. Господней милостью в кругу его рабов мудрец, что радость черпает в своем существовании, способен отвратиться от безбрежного сознания и на путь любви ступить. То есть в кругу преданных душа, запутавшаяся в этой мудрости, в философии, может отбросить все это лукавое мудрствование и ступить на путь любви. Так, мы закончили на 206 стихе.
Хорошо, а путь любви, это как там, что там происходит?
Там любовь происходит. Любовь, бхакти, это прежде всего преданность. Путь бхакти – это путь преданности. Вот все, что мы понимаем в этом абстрактном утверждении преданность, это и есть любовь. Или верность, преданность, верность. Майна эри хайст троя. Моя честь называется преданность. Это одно из имен Кришны. Достойная преданность. Или единственный, кому можно быть преданным. Есть такой немецкий актер Морец Блейптрой. Блейптрой означает достойный преданности. Или кому можно верить. Вот у Кришны, если его переводить на немецкий язык, у него фамилия Блейптрой.
Среди немцев он Блейптрой.
Да, он Блейптрой, да. Вот этот фильм «Беги, Лола, беги», там вот играет как раз Блейптрой, Морец Блейптрой.
Франк Паттен, помню. Хорошо, получается, когда сознание доходит до предела, да, то есть получается, и меняет свой знак на противоположный, то есть, по сути, разворачивается на 180 градусов, да, то есть оно понимает, что не оно дошло до предела, да, то есть получается, оно является частью какого-то предела, обращенного наоборот вовне, наверное, да, получается. По сути, Господь Шива, проникая в Майю, да, он же разбивается на 1000 частей, то есть Майя и он, они как бы насквозь проникают, взаимопроникают, да, и получается, что вот оно сознание.
Вот он, да? Вот в энергию в этом попадает, да, внедряется.
Да, и получается, что если...
Он как искра, как вы знаете, падает на мелкие кусочки. Знаете, эти кусочки – это есть мы с вами.
Вот, и получается, у нас какая цель? Обратно, получается, вернуться, да, то есть в своем... То есть наша эволюция в чем заключается? В том, чтобы как бы обернуть свое... То есть эту кинетическую энергию повернуть назад, как бы, да?
Ну, ну да, то есть Мур, вот это вот составляющие Шивы, то есть это вот Пуруша, он должен обратиться в Шакти. Эта вот частица должна себя ощутить не Пурушей, а частью Шакти, которая служит. Шакти – это Мои, то есть энергия служения Высшему. То есть как бы он разбивается на мелкие частички себя, но чтобы они вернулись к нему, они должны поменять
направление.
Пол, да, направление, знак, притянуться. Такая вот, ну, это как такая мистическая часть вайшнавской философии.
Шакти Паринама Вада?
Да. Да. Такая. Галинда Махараши говорит, что мы есть настоящие шакты.
Почему же тогда как бы в этом плане мы поклоняемся, вот как вы сказали, Шуда Шакти, мы Шуда Шакти поклоняются Шакти.
Ну, высшей Шакти – это Шримати Радхарани. Да. Там даже вот обратили внимание, когда мы читаем про Галоку, там вроде бы и мужеские существа, но все они какие-то мякиши. Там вот демоны на них напали, они пришли, ой, а что же нам теперь делать? Ну, такие вот, это вот такие, как это, ну, мякиши. Безвольные такие. Ой, что же нам теперь делать? И только Кришна, Д'Артаньян такой, так, все, сворачиваем манатки и едем во Враджу. Они такие, а, ну ладно. Вот. Они такие вот...
Субтильные, да?
Да, такие... такие шакты, не Пуруши. Вот, вот мы будем читать в Брихат Бхагаватамритам, Кришна там плохо стал, в обморок упал. Вот, упал он в обморок. И что вы думаете, они там... собрались и стали как-то его откачивать, там, так, быстро, скорую, там, они все плачут, там, визжат, плачут, пастухи, пастушки, друзья Кришны, Нанда Махараш, все только сидят и плачут, а ему плохо, не чтобы помочь человеку, а они только вот плачут, скорбят и плачут. Вот, ну, прям такая сцена, оттуда идут индийские фильмы. И прям вот все плачут. Я уж не знаю, как это переводить, но это просто. Там у этого слезы, у того слезы. И вот уже столько синонимов нет, чтобы разнообразить. Уже словарь синонимов кончился. Они все плачут и плачут. Одного комок горло прикатил, у другого крупные слезы, у другого ручья, третьего ручьями слезы. У кого-то слезы стоят в глазах, у кого-то затмили взор. И все вот эта сырость,
полный спектр,
вот эта сырость, да, и куда деваться. И только Кришна один Д'Артаньян, но он в обмороке. Только Баларама там подскочил, тоже плачет. Тоже подскочил и говорит этому Гопа Кума, говорит, ты кричи, кричи громче. И вот он стал кричать, и Кришна пришел в себя. И что, и пошел обниматься. Там, может быть, на философии остановимся. Зачем нам вся эта сырость во Вриндаване? Ну что, кто-то хочет еще палки в колеса? Преданным. Да нет, Кир, тебя не спрашиваю.
Хорош, Дандават.
Дандават.
Ну, надо сказать, в Сарасват Матхи не совсем сырость. Даже на первое... Шивара Махараджи, как он относился, что только мриданги и только караталы, никаких вот этих вот всех.
Из гармонии?
Да, только хардкор.
Гавайские гитары?
Да, без всего этого, только хардкор.
Да. Потому что Шри Чайтанья Сарасвата Матха – это шутстафл. Это охранный отряд или, по-нашему, отряд хранителей. Шивара Махарадж, он возглавляет. Он ракшак, то есть он возглавляет отряд хранителей или возглавляет охранный отряд. Шутстафа. И поэтому там не до сырости. А остальные там, пожалуйста, пусть изливают все, что у них накопилось.
Выглядит это странно, иногда, честно сказать. Я даже не знаю, вот как это квалифицировать. Просто сказать, я этого не понимаю, и пройти мимо. Или это все как-то такое женоподобное, сахаджистское, непонятно.
Так вот, сахаджи, они как раз это и этому подражают. И вот у них по Вриндавану ходит Кришна в синей краске с луком из папье-маше. И плачут они, обнимаются.
Ну вот хорошо, если я кого-то такого увижу плачущего, я же на него как-то должен реагировать по-нормальному.
А давайте, когда увидите, тогда и будем спрашивать. А то сейчас мы чего будем?
Да. Я еще, у меня дополнение есть.
Старый Махарадж говорит, пусть делают, что хотят. Устраивают эти лилы, качели, кораблики пускают. Пусть их проблемы. Это их дело.
Но они при этом среди них могут быть прям
настоящие? Не могут. Пусть они сами изливают слезы по Кришне.
А вот вы пример с кубиками, квадратиками и треугольничками приводите на протяжении последних нескольких лекций. Он очень для меня наглядный, я тут как дополнение хотел сказать, потому что кто-то может подумать, ну вот я вижу вот так реальность, и это вот реальность просто как параллельная вселенная. А по сути, если вот понимать, что есть на входе какой-то бесконечное количество фигурок, условно, да, и у нас есть только несколько дырочек, и мы свои вот падают вот эти ПОЖА, из которых мы пытаемся собрать счастье. Это просто форма нашей иллюзии, которая до нас доходит. Она может быть более многообразная, может быть менее многообразная. Но не нужно думать, что это есть вся полнота реальности, либо какая-то грань реальности. То есть это просто некий, скажем так, одна нота из симфонического оркестра.
Ну да, это вот философия позитивизма, вот, или как это называется, материализма. А вот она гласит, что есть мир, да, мы его полностью не знаем, да, ну или вернее даже не воспринимаем, как он доподлинно есть, но есть некий мир, и есть я, который этот мир познаю. Я могу его еще и видоизменять, но тем не менее он существует независимо от меня. На этом, кстати, заканчивается греческая философия. Вот вообще во всем этом массиве греческой философии субъекта не существует. Они рассуждают, они про душу вообще говорят, когда она умерла. Когда человек умирает, там, ну, душа. Вот человек умирает, его душа в царство Аида отправляется. И вот там эти души томятся, их там через реку Стикс переправляют, помните, да? Когда они попадают в это царство, они там страдают, там и так далее. Вот там уже как про душу говорят, но там душа как постчеловек некий. Вот, да, то есть она соединяется с плотью, потом разъединяется с плотью, она потом, побыв в подземном царстве Аида, может снова родиться. Но про душу как наблюдателя они не говорят. То есть они вот в своей философии вообще исключают того, кто философствует. То есть сам наблюдатель, сам субъект. И почему она как бы заканчивается греческой философией, и на ее смену приходит христианство. Ну, тогда это было очень агрессивное христианство. Первые христиане, они разбивали и запрещали храмы и разгоняли философские школы. Они довольно агрессивные были. Вот. А в христианстве уже появляется субъект. Вот. То есть субъект, который формирует, что ли, который не просто влияет, а создает этот мир. Вот, ну, у первых христиан. И только в XVI веке Беркли, да, епископ Беркли, он говорит, нет, мы не, субъект не просто формирует, а он создает этот мир. То есть он, и кроме него, это такой, это философия солипсизма называется, да? То есть соло – единственный я. Солипсизм – я единственный. А, собственно, субъект и существует, а все остальное – это плод его воображения. Его, кстати, он был священником, его, кстати, заставили отказаться от такого радикального солипсизма, от такого, ну, как бы, брахманизма, да. И он, да, он говорит, не, конечно, мир существует, это Божий мир. А вот как трансцендентализм, вот с вами Махарадж, он вот, философию вайшнавизма, он причисляет трансцендентализм. Он говорит, вот мы трансценденталисты, в отличие от материалистов. А вот трансцендентализм уже сформировался в полной мере Кант. Его сделал, то есть с именем Канта трансцендентную философию связывает. То есть есть нечто трансцендентное, познать это вообще невозможно никак. Так же, как подзорная труба не может посмотреть на увеличительное свое стекло. Также я не могу посмотреть через мышление. Мышление есть та матрица, которая мне не дает взглянуть на мир, постичь этот мир. То есть этот мир я могу познавать с помощью матрицы, но саму матрицу я познать не могу, потому что тогда мне нужно взять какой-то инструмент. А у меня кроме самого мышления ничего нет. И вот эту матрицу он называет трансцендентной. Данный нам. И вот его книжка, вот эта первая, да, «Суждение чистого разума», ее называют «Критика чистого разума». Неправильное название, потому что «Критика чистого разума» – это как будто я критикую кого-то, у кого чистый разум. Критика имеется в виду суждение. Он себе представляет субъекта, у которого матрицы нет вообще. И как этот субъект будет воспринимать не себя, то есть вот нечто, нечто вне себя. Вот он делает такую попытку. Но дальше этого не идет. Но мы говорим, что то, что эту матрицу тебе сделало, он не берется рассуждать, откуда она взялась, говорит, это не так важно. Потому что мы все равно, мы ее не можем понять, не то, что откуда она, ее источник, но она есть. И она нам мешает узреть истину себя. То есть вот мышление помешает мне даже себя постичь. А вайшнавы говорят, что вот эта матрица, то есть то, что тебя ограничивает, оно не тобою порождено и не взялось без причины, а есть некая причина. То есть нечто, что дало тебе матрицу, с помощью которой ты не можешь вот это самое нечто и разглядеть. Шридхар Махарадж говорит, что иллюзия – это неспособность видеть истину. И вот эту неспособность нам дает именно истина. Истина, скрывая себя, вот я прям цитирую, истина, скрывая себя от нас, погружает нас в иллюзию. Потому что когда истина уходит, все, что мы видим, это уже не истина, то есть иллюзия. Вот эта матрица, она трансцендентна в том смысле, что вот у Канта эта матрица трансцендентна, потому что я ее познать не могу, а у нас я, то есть вот я как сознание трансцендентно, потому что оно дано мне свыше. Я, не то, что я его познать не могу, но оно и свыше дано. И тот, кто дал, он гипертрансцендентен, он гиперуранен, он еще более трансцендентен. Он, то есть есть брахман, а есть пара-брахман, то есть сверхтрансцендентный.
Что это мама моя, братья я, вот это она и есть.
Да, да. Вот эта иллюзия, это я, от меня она исходит. То есть не просто ты раз появился, и ты ничего не понимаешь. Ты не понимаешь, потому что я тебя заставляю не понимать. Как? Я просто не появляюсь перед тобой. А поскольку я истина, и истина перед тобой не появляется, то все, что ты воспринимаешь, это не истина. А что такое не истина? Это иллюзия. И отвести от тебя эту иллюзию могу только я. То есть только Кришна, только истина может отвести иллюзию как? А просто явившись. Но для этого ты должен попросить хорошо. Но то есть ты должен меня удовлетворить, ублажить. С чего это вдруг я тебя выведу из иллюзии? У меня все есть. А что ты мне можешь предложить? Листок, цветок, плод или воду, что ли? У меня этого нету. То есть ты берешь у меня и говоришь, вот тебе твое. Что ты можешь? А вот ты можешь... Есть одну вещь, на которую я не способен. Об этом Кришнадас пишет в первой книге «Читание Чаритамриты». Есть одно, на что Кришна не способен. Он не может понять... Во-первых, он не может... Он так очарован преданностью своих спутников, своих близких, и он готов им все отдать, но им ничего не надо. И они от всего отказываются. И единственный выход, как-то им услужить, это помочь тем, кто им пытается послужить. Потому что сам Кришна, он не может... Они находятся не в иллюзии, и он не может от них спрятаться. То есть, чтобы послужить им, они откажутся. Значит, ему как-то надо их обмануть. А они не могут, их нельзя обмануть. Шримати Радхарани нельзя обмануть. Поэтому он смотрит так, а кто же хочет им помочь? А, вот этот. Вот этому я сейчас помогу, то есть я пролью на него милость. Вот. И он приходит в образе Шри Чайтаньи, и у него он уже не считает, а кто хочет помочь его близким преданным, кто не хочет помочь. Он просто уже устает разбираться. Он говорит, а ладно, всем. Всем окажу эту милость. Потому что товар-то скоропортящийся. Он в Бенаресе, по-моему, он беседует с Стапан Мишрой, да, или с кем-то из шести госвами, он говорит, я пришел в этот мир как камевояжер, как этот корабейник. Я пришел в этот мир как корабейник с очень ценным товаром. Но смотрю, людям это не надо. Все покупают какие-то подделки, какую-то там китайскую безделушку. А что мне делать? Опять с собой тащить это непроданный товар? То есть я силы затратил, и товар опять... Меня практически не купили. Что делать? Ну, мне все равно возвращаться-то надо к себе. Поэтому я тебе дам на сохранение. Вот сейчас я амбар, значит, закрою. Я ухожу, но ты только достойным отдавай, кому очень надо, по крайней мере, да? И он уходит. А Нитьянанда Прабху берет ночью Фомкой, раз замок срывает и говорит... Так, налетай. 100% скидка. И всем начинает раздавать. Нитьянанда Прабху и все его приверженцы. Все, кто находится в линии Шри Рупы Госвами. И у нас единственный шанс взять... А что он там в амбаре в этом? Прямо бхакти. Любовную преданность принес. Даже Чанд Кази говорит, ты не дай, ты всем надаешь любви, нет, хоть немножко дай. Вот. А у нас единственный шанс взять ее, это сказать Нитьянанде Прабху, что мы другим дадим, мы не себе. Я для друга. И нет, не надо. Я хочу другим. И тогда он дает, тогда можно взять и к этому прикоснуться. Там просто получается мистический процесс. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Но вот просто взять себе и на себе оставить, оно исчезнет. А вот если отдавать, тогда ряской не покроется. Это единственный шанс. А брать и отдавать другим, чтобы получить. А Нитьянанда Прабху, у него тоже корысть. Он тоже понимает, что прикоснуться к той божественной любви, которую Махапрабху принес, можно только если раздавать. Поэтому он взламывает. как там говорится, он взломал этот сундук или амбар. И...
Сундук.
Сундук. И всем говорит, бери, бери, всем. Ну что, все тогда на сегодня. Раз кто-нибудь хочет поставить все с головы на ноги? Никто не хочет. Ну ладно. Ну все, Харе Кришна тогда. Ставьте лайки на звоночки. Как еще что надо говорить?
Подписывайтесь на канал.
Подписывайтесь на канал.
Комментируйте это.
Комментируйте в своих комментариях. И еще что-то. Это не это не распространяется иностранным агентам. Потому что сейчас по новому определению Роскомнадзора иностранный агент – это каждый, у кого IQ выше 90.
Не, ну хорошо, надо говорить, этот материал был распространен иностранным агентом.
Нет, иностранные агенты, это все, у кого IQ выше 90. Поскольку у меня не выше 90, то это, я не иностранный агент. Ты не иностранный агент, то есть ты патриот страны, если у тебя IQ ниже 90. Поэтому я никакой не иностранный агент.
IQ ниже 90 – это те, у кого проходят только треугольнички и квадратики.
Это у кого обрывалка?
А вообще, шутки шутками, а нужно, чтобы побольше вот эти треугольнички, звездочки и кружочки проходили, или вообще без разницы, с точки зрения вайшнавизма?
С точки зрения вайшнавизма, все вот как нашему господину нужно, так он и сконфигурирует эту сеточку. Шридхар Махарадж, когда говорит приводит пример из читания Чаритамриты про, по-моему, его звали Шавананда Сен, который обладал мистическим видением. Он преданным рассказывал в Гаудии, в Навадвипе рассказывал, что сейчас происходит с Махапрабху. Ну, какой-то Сен. Вот он рассказывал. И вот преданный спрашивает Шридхара Махараджа, нужно ли нам развивать вот эти вот тайные силы или тайную власть над природой. И Шридхара Махарадж говорит, если Кришне нужно, он сам тебе даст. То есть не нужно прилагать никаких усилий для этого. Это контр-вайшнавская затея. Обзаводиться мистическими способностями, астрология, там, видение всяких сущностей и так далее. Если это надо будет, то Махапрабху даст нам. Если не надо, значит, будешь мир воспринимать через треугольнички и квадратики. Но в целом мудрый тот, кто у кого больше вот этих вот фигурок через его сеточку проходит. То есть он мир воспринимает ближе к реальности. Ну, как вот если у человека нет из 5 органов чувств, только уши, например, то понятно, что его мир, он более усеченный, более ущербный, нежели у того, у кого 5 органов восприятия. Его мир, он свелся только к звукам. А кто-то еще видит. У него звуки и цвета. Да? Ну, понятно, что в момент смерти они как гаснут, как лампочки. Вкус, цвет, запах, звук. Что там
еще? Осязание.
Да, и осязание. Вот. Осязание первое уходит. Ты только перестаешь воспринимать. Вот. А тот, кто к этим чувствам имеет умозрение, то есть ум, ему даже эти чувства не нужны. Он уже может мир воспринимать умом. То есть оперировать понятиями. Причем понятиями, тем они чище, чем они не осквернены опытом. То есть у мудреца у него могут отсутствовать чувства органа восприятия, но поскольку он понятиями оперирует, то ему этого достаточно. Причем это чистые понятия.
И со смертью тела он сознание не теряет.
Только 5 чувств отключаются. Потому что чувства, они нанизаны на тело. Тело – это просто, ну вот как вот есть компьютер, да, корпус. И у этого корпуса есть интерфейсы. Мышка, клавиатура, монитор. А вы можете отключить монитор, вырвать мышку, клавиатуру, там, что еще, видеокамеру. Но сам системный блок, да, системный блок, он останется работать. Вот наше тело – это системный блок, к нему интерфейсы присоединены. Там камеры, микрофон, что там, мембрана, да, вот эти вот перчатки дополненной реальности. Это все присоединено к нашему системному блоку. Вот. Но ну, вот, вот этот весь интерфейс. Когда интерфейс отключается, ну, выдергивается там органы восприятия, системный блок продолжает работать. Он продолжает работать, пока на него не навесят новую периферию. То есть, когда то, что мы называем, вот когда вот мы говорим, вот мертвый лежит человек, это просто отключился интерфейс, но он как мыслящее существо, он, ну, он не в теле, он вне пространства. То есть нельзя сказать, что вот душа, она вон там или вон там. Она вне выходит времени, потому что время – это цепь ощущений. Чувственных ощущений. Когда чувственное ощущение пропадает, то и пропадает время. То есть он вне времени. А пространство – это категория времени. Когда я говорю, что 9 категорий, они не параллельные. Они последовательные. Одна категория следует из другой. Вот такая категория, как пространство, она как бы выпадает. Это производные от времени.
Не
наоборот? Нет, нет. Мы не, ну, на прошлой лекции, или за прошлым мы говорили, да. Как время порождает пространство. Не наоборот. Ну, мы как-нибудь к этому, может, вернемся. Ну вот. И вот это все сворачивается. Все сворачивается и остается мышление. То есть мир в категориях остается. Дальше. Вот эта вот сущность, душа, она снова обрастает новым интерфейсом, потом снова обрастает новым интерфейсом. Там, может быть, черный, может быть, белый, BLM, Trump, как-то они там еще называют, всякие.
ЛГБТ.
ЛГБТ, АБВГД, ЛГБТ, БЛМ, их много всяких. КПСС, ГЛКСМ, БДСМ. Много, это все эти интерфейсы. А потом они все схлопываются, потом снова появляются. Вот. Но сама вот эта вот программа, да, она остается, которая действует. То есть, другими словами, смерть – это просто утрата чувства времени. Утрата чувства времени – это смерть. Столько трагедий про это. Ну что, давайте на этом заканчивать.